Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Это Ксения Волкова. Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер.
И вот я даже затрудняюсь, как вас представлять. Мы обычно говорим, кто в гостях, а дальше какой-то называем там статус, профессию, не знаю, место служения, работы. А с вами мы с вами вдвоем персонально в первый раз на Радио «Вера» общаемся в студии. Но вообще слушатели Радио «Вера» с вами знакомы давно, потому что не раз вы были у нас в программах на Радио «Вера» и рассказывали про вашего близкого друга, кума, Иосифа Муниса Кортеса, чилийского, канадского иконописца, который многим известен как хранитель Монреальской Иверской иконы Божьей Матери. Человек совершенно особенный, человек святой жизни, и, как я сказал, что важно, ваш близкий друг, с которым вы познакомились, я напомню вкратце нашим слушателям, когда в 90-е годы, в начале нулевых, жили в США, и мы сегодня с вами хотим поговорить про такую вещь, как святость в современном мире, какие формы она может принимать, и в этом смысле разговор про вашего ближайшего друга Иосифа Муниса Кортеса очень уместен, еще особенно и потому, что он не является человеком, которого церковь официально канонизировала или прославила в лике святых. И для разговора о святости в современном мире это может быть даже очень хорошее обстоятельство, потому что мы знаем и часто говорим о том, что святые божиеугодники совершенно не исчерпываются списком официально канонизированных в разных веках людей. Святых намного больше, чем состав церковного календаря, чем святцы. И вот в этом смысле посмотреть на человека святой жизни, может быть, пока еще не канонизированного, какой у него, о нем у Господа план, мы, наверное, когда-нибудь узнаем. Вот интересно поговорить об этом. И давайте мы начнем с того, что все-таки, несмотря на то, что не в первый раз вы на Радио «Вера» об этом рассказываете, вкратце расскажем слушателям, напомним историю этого человека, как он стал хранителем Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, что это за икона?
Во-первых, спасибо большое, что пригласили нас в преддверие. Мы каждый год отмечаем День памяти брата Иосифа, его убили с 30 на 31 октября, и мы уже больше 10 лет проводим Дни памяти брата Иосифа. Последних 7 лет они проходили в Татьянинском храме, многие уже приезжают с разных уголков нашей необъятной Родины на эти вечера памяти. А в этом году у нас будет новая локация, это будет в Доме русского зарубежья, который находится недалеко от станция метро Таганская, адрес там Нижняя Радищевская улица, дом 10, и в этом году вот это пройдет в рамках этого прекрасного помещения. Начало будет 18:30, как обычно, потом у нас панихида, и после этого мы уже, люди, которые знали брата Иосифа, в судьбе которых он принял непосредственное участие, они выступают, и после этого у нас традиционные поминки чаепития. А то, что касается канонизации, вы знаете, я вас немножко поправлю, да, Константин, потому что его канонизировали в Грузии в прошлом году, и он теперь месточтимый святой. И мы даже отслужили такую ночную литургию по нему, как по святому, поэтому...
Как интересно, почему именно в Грузии?
Ну, вы знаете, думаю, что человеческий фактор, с одной стороны, да, там удивительно есть владыка, который очень чтит память Иосифа и которым он давно молится, и он был немало чудес по его молитвам. Вот, и он устроил там такую большую достаточно конференцию год назад, и приезжали люди, которые знали и брата Иосифа, мой супруг туда летал, и про Серафима Роза тоже там была эта конференция. Поэтому удивительный владыка Николай, и удивительные чудеса случаются на земле грузинской. А с другой стороны, икона-то Иверская. Вот, никто не отменял такие, знаете, как говорят, кто верит в случай, тот не верит в Бога, у Бога все промыслительно. Поэтому я думаю, что здесь тоже не случайность, что на этой земле, да, вот так вот случилось первое прославление. А вот по поводу брата Иосифа, вы знаете, тема настолько актуальная про святость в наши дни, потому что, как говорил Иоанн Кронштадтский, что святые последних времен будут ходить в шелковых одеждах и в лакированных штиблетах, и их порой будет не узнать. То есть, когда ты живешь рядом со святым человеком, ты даже не понимаешь, что рядом с тобой святость, ты уже это понимаешь после того, как она от тебя уходит. И мне часто задают вопрос, как оно было рядом со святым человеком. И, знаете, я вот всегда говорю, очень легко и очень радостно, потому что каждый раз, каждая встреча, она несла некое какое-то обновление душевное, духовное, материальное. То есть Иосиф уезжал, и каждый раз что-то в жизни менялось. То рождались дети, то покупались дома, то кто-то выздоравливал. Поэтому, когда его не стало, то есть, знаете, почувствовали, когда этого не стало, вот как это было плохо. Когда с тобой рядом такой святой человек, ты зачастую начинаешь к этому даже привыкать.
Давайте напомним, что он приехал на Афон, увидел в одном из храмов икону Иверскую ту самую, и она его настолько поразила, что он духовно поразила. Кстати, может быть, вы расскажете, может быть, он рассказывал как-то, что поразило, вот, как он это формулировал, что он вот, очень захотел ее забрать с собой, ну, не то, что себе присвоить, а вот он без нее не хотел уезжать и молился Богородице, чтобы она с ним поехала. Ну, конечно, там он не дерзал ее там взять или попросить, они со своим спутником уходили из храма, их догнал настоятель или наместник и сказал, что вот Божья Матерь захотела с вами уехать. Ну, я так вкратце эту историю пересказываю, и эта икона, которая так поразила, уехала с ним, он стал, как вы тоже в программе на Радио Вера говорили, не просто стал с ней ездить по миру, он стал ей служить. Он и молился, и вот куда благословение от нее получал ехать, каким-то таинственным духовным слухом. Ну, люди, которые молятся, знают, что бывает ответ на молитву, бывает помысел на сердце приходит, вот ехать с ней туда, там он с ней ехал. И тем самым нес миссию. Был таким православным миссионером в современном мире. Ну вот вы сказали об этом ощущении себя рядом со святым. А вот как бы вы сформулировали для человека со стороны, который, может быть, не имеет опыта общения со святыми, вот что такое святость, как она чувствуется, в чем она проявляется? Ведь я почему этот вопрос задаю? Потому что для большого количества людей, быть может, никогда не имевших опыта встречи с церковью, слово «святость» воспринимается как синоним слова «праведность», какая-то такая очень хорошесть большая. Вот он святой, он добрый, он, не знаю, ласковый, он всем помогает. И это все части того, что обычно святым принадлежит. Но все-таки есть разница между просто очень хорошим человеком и святым. Иначе бы мы просто всех очень хороших людей называли бы святыми. Ну, что вы об этом думаете?
Ну, насколько я правильно помню, вы меня поправьте, если я не права, но святость в переводе с греческого означает отделенный. Это первое. Второе, что бы я хотела...
Даже с еврейского.
Ну, да, с еврейского больше, поэтому я думаю, что тут тоже в этом слове много что заложено, если мы можем посмотреть с этой стороны, да, в этом контексте. А второй момент, то, что мы часто путаем, это святость и безгрешность. То есть мы считаем, что если человек святой, то он безгрешный. Безгрешным был только Господь наш Иисус Христос. Поэтому, конечно, если мы ожидаем какого-то такого идеала, то очень часто разочаровываемся, и, знаете, не надо очаровываться, чтобы потом разочаровываться. Вот. Не знаю, насколько точно я отвечаю на ваш вопрос, но мне кажется, что святые люди, у них... Опять же таки, я не сильно в богословии, но мне кажется, что у святых людей у них есть какая-то определенные черты, которые наиболее развиты. Там у Николая Чудотворца там одно, у Сергия Радонежского другое. Но это из моего вот наблюдения, да, как святые люди жили, как они творили, как они.
Когда вы говорите, что рядом,
вот
что
я
вы
сейчас
рядом
я
со святым
Иосифом подхожу. Я так далеко отвечаю на ваш вопрос. Сочувствие. Основное слово, которое было у Иосифа и его. Да, он говорил compassion, он очень любил это слово, и я думаю, что оно шло такой красной полосой по его жизни, то есть сочувствие, compassion, переживание, сопереживание с другими людьми, это если мы говорим про брата Иосифа. И для меня это, конечно, очень такой непростой вопрос, потому что я не могу говорить за Господа, что он выбрал в нем, но то, что Иосиф был святой жизни, это абсолютно точно, потому что, я говорю еще раз, очень много чудес было и во время его жизни, и по уходу, и сама его смерть, она была связана с очень многими чудесами. Тело, как, не знаю, вот кто знает, не знает, но 2 недели оно путешествовало по миру нетленное и небальзамированное, и когда открыли гроб, просто посмотреть, есть ли там что-то, а потом вскрыли мешок, то оно не только не воняло, да, оно было абсолютно нетленное, его хранили в открытом гробе с открытым мешком, полиэтиленовым, вот, все прикладывались, не было никаких признаков тления, поэтому вообще на Ютубе, я не знаю, сейчас Ютуб у нас есть или нет, но есть фильм «Посланник», я его сняла в 97-м году, и там как раз есть кадры, которые тогда еще не было у нас интернета так широко развитого, вот, и там на домашнюю камеру просто кто-то дрожащей рукой снял то, как владыка Лавр, он открывает мешок целлофановый, и вот открываются мощи уже, можно сказать.
Владыка Лавр на тот момент – это первый иерарх Русской Православной Церкви,
да,
за границей.
Да, 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 да. Вот. И показаны кадры прямо Иосифа, лежащего в гробе, абсолютно нетленный, только места, где его пытали, вот они были слегка потемневшие, все остальное, лицо, руки, все было абсолютно живое, теплое.
А как он погиб?
Он погиб при странных обстоятельствах в 97-м году в Афинах. К ним он ездил с другим священником на паломничество. И за сутки до этого к ним подошли 2 молодых людей, румыны, попросили о помощи, сказали, что вот как раз на сочувствие они сыграли, потому что они знали, что Иосиф человек был абсолютно безотказный. Он старался всем, что у него было, всегда помочь людям. Он никогда никому ни в чем не отказывал. И я его часто спрашиваю, Иосиф, ну как ты знаешь вообще, куда ехать, что делать? Он говорит, ты знаешь, я слышу, вот такая у меня связь с Божьей Матерью, я знаю, вот куда мне идти. И они попросили о помощи, и, в общем, ночью они его замучили в гостинице, в гостиничном номере. Он был как раз убит с 30 на 31 октября. В Америке-то официальный праздник сатаны признан этот день, потому что Хэллоуин как раз совпадает. И, собственно говоря, это было ритуальное убийство. Вот, вот так он погиб. Так что если мы говорим о святости, то вот у Иосифа это было вот в такой форме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Волкова, друг Иосифа Муниса Кортиса, хранителя Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Ну вот преступники сыграли на его сочувствии и сострадании. Расскажите историю о том, как... Хорошая история о том, как это проявлялось. Наверняка множество историй, вот, где эта его черта давала свой всход, свой плод и утешала людей.
Ну, это проявлялось всегда и во всем, как я уже сказала, что брат Иосиф был абсолютно безотказный, то есть все, что у него было, он всем этим служил в первую очередь Божьей Матери. У него на самом деле очень интересная история. Вот вы начали рассказывать про него, но у него вся жизнь прошла под одним словом — чудо. Он родился в семье испанцев в Чили. И в раннем возрасте, в подростковом возрасте, он шел на мессу в католический храм. У них 7 столетий подряд старшего сына в семье называли Иосифом в честь брата Господня, который смотрел за Божьей Матерью. Вот. И получается, что по дороге он зашел в храм, где служил владыка православный, и ему очень понравилось пение, и его удивил лик Казанской иконы Божьей Матери. Он там остался, вскоре он подружился с этим священником и принял православие. Семья была против сначала, потом сказали, что принимай, но нас не трогай. И, к слову сказать, его мать после смерти уже Иосифа приняла тоже православие. Мы с ней познакомились на могиле, на похоронах брата Иосифа. Вот. И, собственно говоря, ничего не предвещало ничего, потому что он закончил канадский университет, он был доктором искусствоведения, занимался искусством, писал картины, на самом деле, не иконы даже вначале. Вот. Потом начал писать иконы, и да, он действительно в 82-м году попадает на Афон. У него было явление, он перед этим приснился сон, что надо поехать на Афон в такое-то место и там вот взять икону определенную. То есть у него уже было предопределение некое. Но он говорит, вот как он нам рассказывал, он говорит, я проснулся, денег у меня не было, возможности не было. Он говорит, я встал, Божья Матерь, ну, если ты даешь мне такое задание, дай мне на это и возможности. И, говорит, буквально в тот же день пришла какая-то дама, заказала дорогую икону, говорит, у меня появились деньги, я на эти деньги уехал на Афон. Вот. И когда он приехал на Афон, он нашел этот скит, и ему показали разные иконы, и Иверская не оказалась среди этих икон, которые он видел во сне. Потом он говорит, нет, ну, говорит, вот я знаю, что должна быть другая икона. Его повели тогда в запасники, он увидел вот именно ту икону, которую он видел во сне. Монахи сказали, нет, мы ее продать не можем, потому что это вот икона написана старцем Хризостомом, мы ее продать не можем. И на самом деле, я с вами, Кость, не соглашусь, он умолял их, он просил их, он говорил, он требовал, говорил, мне Божья Матерь сказала, что с этой иконы должен уехать. Но особо его никто не слушал. И он был с другим священником, и этот священник, говорит, вечером начал надо мной уже шутить, он говорит, что-то, говорит, как твои сны не в руку, говорит, вообще нам пора отсюда уезжать, никто особо тут не рад нашему приезду. И утром, когда они уже уезжали, то вот настоятель этого скита, он выбежал, он говорит, слушай, говорит, вы правда, говорит, мне тоже было сегодня такое явление, икона должна уехать с вами, и он отдал эту икону. И когда Иосиф ее привез уже в Канаду, кстати, к слову, он жил на улице Святого Иосифа, тоже, да, вот еще одна такая ремарочка, значит, и вот эта икона замироточила, он каждый день читал Акафист 40 дней подряд, эта икона замироточила. И первое отношение, которое было у Иосифа как к чуду, он испугался, он реально испугался, он говорит, я, говорит, не ожидал, я не просил там ни о каком чуде. А так как мироточение было очень обильное, то есть там икона реально истекала миром, там не было такого, там капля, тут капля, надо как там присматриваться, нет, там все было конкретно, мир просто лилось с нее. Он пригласил утром уже, значит, священников, и как он рассказывал, они взяли мочалку и помыли икону. Вот, для начала. И потом, говорит, они увидели, что мир все истекает, и тут они встали на колени и сказали, действительно, дивные дела твои, Господи, действительно, мироточение. Вот так было зафиксировано мироточение этой иконы первый раз. И оно было очевидно, оно было очень обильное, и это был первый случай, когда не люди шли к иконе, да, к чуду, а чудо шло к людям, потому что Иосиф объездил колоссальное количество стран по всему миру, и везде восстанавливались храмы, строились монастыри, случались чудеса какие-то. В одной Болгарии было 60 тысяч человек собралось, там ни один храм был отремонтирован потом на эти средства. Вот, ну и, собственно говоря, вот так вот проходило его миссия, поэтому рассказать о чем-то одном тут невозможно. Тут вся его жизнь, она пронизана вот под вот этим знаком. И Иосиф говорил, что самое страшное в чуде – это привыкание к нему, что как только люди привыкнут, оно от них уйдет. И приблизительно то же самое вот и случилось, когда люди стали привыкать, мы уже стали немножко, ну, Иосиф же все равно приедет, ну, не в этот раз встретимся, в другой. Вот, поэтому так вот чудо-чудо ушло. Но, что интересно, что в 97-м, когда Божья Матерь уходит, да, мы до сих пор не знаем, где икона находится, то удивительно, что мироточение начинается по всему миру, оно как брызги рассыпалось, да, по всему миру, и мы на самом деле живем сейчас в Москве с супругом, который с Иосифом, кстати, был знаком намного раньше меня, он был знаком там еще, когда Иосифа не мироточила даже икона. И многие люди, у которых сейчас мироточивые иконы в России, да, они все связывают мироточение своих икон с Сиверской Монреальской, все абсолютно без исключения. И мироточащая икона Николая II, которая замироточила после того, как Иосифа уже не стало. Иосиф очень чтил царскую семью, и он очень много сделал, поучаствовал в прославлении царской семьи. Поэтому и Локотская икона Божьей Матери, тоже мы разговаривали с хадивами, тоже женщина, которая хозяйка, и Семистрельная икона Божьей Матери. То есть все иконы, которые замироточили после этого, вот абсолютно все хранители этих икон, они все абсолютно точно уверены, что это вот брызги, ну, я уже не говорю там про гавайскую икону, да, которая сейчас мироточит обильно на Гавайях. И вот, поэтому вот такое вот интересное явление в наши дни.
Что вам Иосиф главного открыл, дал про понимание веры и церкви? Не впрямую словами, да, а вот общаясь с людьми, мы совершаем открытие и себя спрашиваем, о своей вере думаем, и вдруг иногда приходим к какому-то открытию, что вот оказывается, какое бывает православие. Вот оказывается, что важного я понял о вере благодаря этому человеку. Вот как это было у вас? Было ли что-то такое?
Ну, вы знаете, у меня было напрямую все на самом деле. То есть и напрямую было по-разному, и напрямую было совершенно конкретно. Были вещи, которые Иосиф меня научил, и которые он заложил как фундамент в мое мировоззрение. Потому что, надо понимать, это 89-й год, мне было 18 лет, я приехала из Советского Союза, вот, у меня была верующая очень бабушка, но я была далеко не воцерковленная, поэтому для меня тоже очень многие вещи, там, приходская жизнь, акафисты, молебны, надо сказать, я приехала после конкурса красоты, то есть я не приехала на паломничество, поэтому, конечно, для меня все было такое, ну, новый мир совершенно открылся, вот, и вот я такая вся молодая и веселая, встречая Иосифа с такой иконой, это произошло практически сразу же, это 90-й год мы с ним познакомились, и он часто очень бывал у нас в гостях, естественно, мы часто беседовали, и вы знаете, главное, что меня научил Иосиф, это то, что самое страшное вообще, что может быть в любой религии, это лицемерие. Вот, и он всегда был очень против этого, и он говорил, что платок на голове молодой и красивой девушки – это не есть признак какого-то ультраправославия, что Господь всегда глядит на сердце, и он какие-то очень многие, надо, знаете, даже смешные какие-то парадоксальные вещи говорил, от которых я вот даже сейчас вспоминаю, я улыбаюсь, потому что он говорил, ты знаешь, говорит, ну, это 90-е годы, а тогда в моде был Версачи, там такая яркая достаточно одежда, и я любила это все, я работала в этом бизнесе. И он мне говорил, и ты знаешь, ты вот любишь Версачи, говорит, это прекрасно, это византийские краски. Вот он говорит, это византийские краски, это очень, все правильно, очень подобрано. То есть как-то так он очень милостливо ко мне относился. Он говорит, ты знаешь, и ты вот не слушай, тебя в церкви будут осуждать. Он говорит, ты не слушай, это красиво. Он говорит, потому что меня тоже осуждают. Меня, говорит, осуждают за то, что я все время в черных рубашках хожу, говорит, потому что я вот купила на распродаже даже, говорит, по $5 эти рубашки, и вот я их часто меняю. Но, говорит, я очень часто слышу, когда я стою, что вот бабушки в церкви, они говорят, вот там немытый стоит, значит, в одной и той же рубашке все время ходит, а я, говорит, их меняю. Поэтому, говорит, меня будут обсуждать за то, что я в черном хожу, тебя будут осуждать за то, что ты в цветном ходишь. Он говорит, ты просто ходи и вот следи за своим сердцем и за языком. Все, вот говорит, это вот самое главное. То есть вот какие-то такие вещи, которые, знаете, они, может быть, смешные, они, может быть, такие, ну, не крупномасштабные, но для меня это является неким критерием вообще, как жить и куда двигаться. Поэтому, да, для меня вот лицемерие – это хуже неверия. Я так до сих пор живу. Поэтому я считаю, что даже если человек вот заблуждается, он делает это искренне, ну и, слава богу, завтра он также раскается и пойдет в другую сторону. Вот, но не надо прикрываться там какими-то высокопарными словами или какими-то там одеждами или еще чем-то. Ну, будь такой, какой ты есть, Господь сам все управит.
А вот американское православие то, которое вы застали, и потом, когда вы уже в Россию переехали, вот русское православие, понятно, что и там православие, там и там Евхаристия, там и там Христос, который во веки тот же. Но, наверное, эмоционально какие-то вещи разнятся. Вот в чем разница? А что вот неизбывно одно и то же?
Ну, вы знаете, я безумно, на самом деле, счастливый человек, и Господь меня реально очень любит, потому что я всегда жила в тех местах, которые я всегда любила, и я всегда жила там в лучшее время. То есть вот я не понимаю, как можно жить в стране там, да, и хаять эту страну. То есть я жила в Советском Союзе, я безумно любила жить в Советском Союзе. У меня все было прекрасно. Я приехала в Америку, я встретила таких людей, я встретила такую прекрасную страну, потому что в 90-е годы это была не та Америка, которая сейчас. Это была Великая Империя. И надо сказать, что все, что было прославлено, все, кто были прославлены в 20 веке, это было сначала Штаты, да, то есть Иоанн Кронштадтский, Ксения Блаженная, царские мученики. Это все-все-все сначала прославление шло по полной в Штатах. Первые иконы были написаны им все там. А потом, уже спустя там 10-20 лет, это прославление происходило в России. Вот. Во второй половине 20 века, значит, у нас Иоанн Шанхайский, Соединенные Штаты Америки, Серафим Роуз, Соединенные Штаты Америки, Иосиф, Соединенные Штаты Америки, то есть у Америки была колоссальная возможность стать великой духовной державой, и ту Америку, которую я застала в 90-е годы, вы знаете, я приехала, люди еще говорили «Мэри Крисмас», они еще говорили «С Рождеством Христовым», никто не говорил «Хэппи Нью Йер» или там «Хэппи Холидейс», вот это вот «Хэппи Холидейс», это уже начало 2000-х началось, никто не отмечал Хэллоуин. Все с ноября месяца, со Дня Благодарения, прекрасный американский праздник, мы до сих пор даже в России празднуем день, когда мы благодарим Бога за все, что у нас есть. Вот, это был великий, самый главный праздник вообще Америки был. И вот с него начиналось приготовление к Рождеству. То есть Хэллоуин, это не было великим праздником. Сейчас все забыли про День Благодарения. Естественно, Рождество вообще уже как бы это считается маргинально вспоминать. Вот, то есть это была вообще принципиально другая Америка. И я ей очень благодарна, потому что я познакомилась с православием, то, которого, конечно, у нас никогда не будет в априори, потому что когда я попала в Синод, это Центр Русской Православной Церкви за рубежом, на секундочку, там, значит, казначей был великий князь Голицын. Значит, деньги с блюдом, с подносом собирал прямой потомок Багратиона, который один в один выглядел как прадеду. Понимаете, тут стояли Волконские, тут стояли Шереметьевы, тут стояли там, понимаете, то есть это были люди, которые, они не играли в это, они жили так, они одевали все лучшее в храм в воскресенье, да, у них была приходская жизнь, они собирались, они там приносили там кто что приносил, у них был там чай, кофе, вот, и это было все очень красиво, это все было, знаете, они говорили на том русском языке, на котором я читал только Евгений Онегин, мой муж, к слову сказать, да, мы когда с ним познакомились, и он мне написал открытку, и он написал, как было приятно познакомиться с такой барышней. И, вы знаете, вот от слова «барышня» у меня какой-то стопор случился, потому что, боже мой, ну я же должна как-то уровень на уровень ответить, могу написать «сударь» там взаимно. Вот. И, естественно, понимаете, я и как-то это было все, и они так росли, они так жили, для них это было естественно. Вот. И когда мы только приехали в Россию, и мы с мужем, я сказала, дорогой, пожалуйста, давай как-то обороты речи будем менять, потому что нас просто не поймут тут, понимаешь, как-то за маргиналов примут. И мы с ним приехали в ресторан Пушкин, и вышел, значит, швейцар, сказал, сударь, карета подана. Он говорит, ну вот, я же тебе сказала, значит, видишь, как есть в России места. Поэтому, да, вот такая жизнь была в 90-е годы. И все, конечно, русское православие, оно все было вокруг церкви, то есть там были приходские школы, там изучали закон Божий, там устраивались русские балы, которые, ну, на секундочку устраивались там в Плазе, в то время принадлежавшие Трампу. Вот, все это было красиво, дорого, богато. То есть это было красиво, это было понятно, это было доступно, вот, и все хотели быть православными. потому что все хотят быть среди вот, вот таких вот людей.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Ксения Волкова, и мы говорим об Иосифе Мунисе Кортисе, хранителе Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, и о других темах. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Ксения Волкова, и мы говорим об Иосифе Мунисе Кортисе, хранителе Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, чилийско-канадском художнике, иконописце. Наш сегодняшний гость, Ксения, была очень близко с ним знакома на протяжении многих лет, и после кончины, после гибели брата Иосифа трепетно хранит память о нем, и не в первый раз мы уже на волнах радио «Вера» об этом разговариваем. Ну и повод у нас сегодня тоже к нашему разговору замечательный, потому что 30 октября в Доме русского зарубежья пройдет ежегодный традиционный день памяти Иосифа Муниса Кортиса, начало в 6:30 вечера в Доме русского зарубежья, это метро Таганка, Нижняя Родическая, дом 10, всех, кто в Москве, мы приглашаем. Недавно в программе на радио «Вера» в светлых историях наша с вами общая подруга Кира Лаврентьева рассказала историю из жизни, если я правильно понял, если я ничего не путаю, Иосифа, брата Иосифа, про то, как он ехал с иконы где-то в аэропорту, и то ли на контроле, то ли где-то еще на досмотре, кто-то сказал, вы уберите отсюда этого идола. И он настолько, брат Иосиф, оскорбился не за себя, а за Богородицу, что сказал, что я вот не сойду с этого места, пока вы не извинитесь. И не потому, что я такой вредный, а потому что вы оскорбили Божью Матерь, вы представляете, что с вами будет? То есть я за вас волнуюсь. Вы должны попросить прощения у Божьей Матери, а то дальше ваша судьба будет незавидной. Ну, как минимум, так вот так это можно интерпретировать. Я почему эту историю вспомнил? Она очень красноречивая. В ней есть и горение веры, и то, вот то сопереживание о человеке, которому вы сказали, и твердость в защите веры, верность принципам и верность служению Богоматери. Но еще есть такой элемент, я сейчас это слово произнесу вот всецело с благоговением юродства. Опять же, это слово такое, которое напрямую имеет отношение к святости. Вообще, юродивый такой тип святости очень любимый на Руси и очень особенный такой, в чем-то особенно русский тип святости. Хотя, опять же, в обычном языке слово «юродивый» воспринимается как синоним слова «городской сумасшедший», ненормально, но это очень разные вещи. Городской сумасшедший может быть по разным причинам сумасшедший, а юродивый он ради Христа безумец. И это большая разница, принципиальная разница. Это не просто странность поведения, это какое-то особое мировосприятие. Вот был ли брат Иосиф в каком-то смысле представителем того типа святости, который можно юродство назвать?
Знаете, я когда-то читала у кого-то из духовных отцов про то, что юродство – это наивысший вид святости, потому что человек отдает самое важное, что у него есть – это разум. Да, он отдает это на служение Господу. Поэтому юродивы, они стоят вот прям в первом фланге среди всех святых, даже над мучениками. А сказать это про Иосифа я все-таки не могу, потому что, так же, как про Иоанна Шанхайского, при всей любви многих пришить ему там юродство, но он не мог быть юродивым, потому что он был владыкой, и там какие-то вещи, он просто там, говорят, что вот он ходил босиком, там юродство, он, да, у него просто больные ноги были банальные, и он часто любил ходить босиком. Вот, и никакого отношения к юродству это не, ну, не являлось, поэтому как-то так вот притянуть прям крепко, хотя я очень люблю юродивых, но к Иосифу я все-таки это не могу притянуть, потому что у Иосифа была совсем другая миссия, и он, я, знаете, я сейчас уже спустя много лет, уже прошло больше 25 лет со дня его кончины, и, конечно, мы уже все повзрослели, и все по-другому смотрим на мир, и я понимаю, что он мог быть всем для всех. Но он все-таки был, извините, на такой вот, скажем, на определенном уровне. Его не ко всем Божья Матерь посылала. Его посылала как определенные страти людей, потому что мы знаем, что проповедь, она очень хорошо ложится, когда люди из одной социальной страты. Да? Если мы сегодня пойдем с вами проповедовать среди, там, я не знаю, докторов физики и биологии, нам надо говорить будет все-таки на их языке. Да? И наш язык им покажется как минимум непонятный и неинтересный. Вот. И поэтому Иосиф, он все-таки посылался в определенное время. Мы не можем его вырвать из контекста времени, из контекста страны, где он жил, из контекста того мировоззрения, где он был. И я видела, какие люди приходят к Иосифу. Я сейчас не буду там разбрасываться именами, но, поверьте, там были люди далеко не последние. И он никогда с ними не юродствовал. Он, наоборот, он мог поговорить на любую тему. Он был человек, во-первых, он был человек очень хорошо образованный. Он говорил на нескольких языках. Он прекрасно совершенно разбирался в искусстве. Он был эстет. Он любил красивых людей, он всегда смотрел с таким восхищением, как на картины, понимаете? Он любил хорошую музыку, он включался, да, Монсеррат Кабалье. Вот мы с мужем приезжали к нему на Новый год несколько лет подряд. Он потрясающе накрывал стол, он умел очень хорошо готовить испанскую еду. У него висели всегда очень красивые какие-то картины на стенах. Его бабушка была известной художницей в Испании, он сам очень хорошо писал до того, как он посвятил себя иконописи. Вот. Поэтому Иосиф очень хорошо разбирался во всем, он умел потрясающе танцевать. То есть я лично с ним никогда не танцевала, но я знаю, вот у него была подруга Наталья Ковалевская, с которой он там, они были очень близки, там с ее мамой. Мама была известная оперная певица, Метрополитен, она пела в свое время. И Наталья очень хорошо, она была переводчицей испанского языка, если я не вру, она в ООН или где-то переводчица, водила синхронно. И поэтому Иосифу иногда хотелось просто поговорить на родном языке. И он, когда приезжал в Манхэттен, он останавливался у них. Они жили недалеко от Метрополитен Опера. И вот Наталья мне уже потом рассказывала, что Иосиф танцевал фламенго с ней. Поэтому, понимаете, назвать его юродивым, ну, это как бы я бы очень затруднялась. А вот про этот случай с иконой, да, мы с Кирой этот случай часто очень вспоминаем. И вы знаете, там просто о другом, там немножко вот о чем. Иосиф, он вообще совершенно спокойно относился к собственной критике, то есть она вообще его не волновала. Он был очень такой по-хорошему уверенный в себе человек, то есть у него был один критерий – Божья Матерь. А вот что он, Божья Матерь, про это скажет? Вот это для него было действительно важно. А кто, что, когда, в каком контексте? Он как-то, он молчал, он смирялся, и вообще, то есть это его не особо трогало. Вот. Но к Божьей Матери он относился как живой. И вот в моем фильме, кстати, да, вот этом в посланник, там есть момент, где Наталья, вот эта Ковалевская, у меня в интервью, она говорит, что Иосиф очень часто подходил к иконе, и он всматривался в нее, и он шептал, он ей говорил, Божья Матерь, да, то есть он с ней разговаривал, он не смотрел на нее как на икону, он не смотрел на нее как на изображение. Для него это был живой образ. Вот, и вот именно вот этот случай в аэропорту, он чем знаменателен? Потому что это архетипичный пример, как нам, в принципе, надо относиться к святыне, мы не должны к ней относиться как к мертвому чему-то. И вот эта женщина-таможница, которая, она сначала, ну, извините за мой сленг, она прицепилась к нему, просто она не хотела пропускать икону. Потом, когда Иосиф достал кучу всяких документов, подтверждающих, что он может с ней путешествовать, она согласилась, что, но она вот так вот в сердцах сказала, забирай своего идола, типа, и куда хочешь. И вот он говорит, нет, подождите секундочку, вот до этого момента все было, да, я все понимаю, бумаги показывал, там все уговаривал, но про идола, говорит, вы погорячились, говорит, давайте-ка вот на этом моменте остановимся. Это не идол, он объяснил, что к чему. Вызвали директора таможенной службы, она публично извинилась, задержали самолет, Иосиф улетел. Вот, это такая последовательность, которая показывает, собственно говоря, как и нам надо относиться к святыням, если мы хотим, чтобы у нас была с ними духовная связь. Вот, поэтому спасибо, что вспомнили про этот случай. На самом деле он очень знаменательный. Но таких моментов было мало у Осипа. В основном он человек бесконфликтный был, спокойный, никогда не шел там на какие-то такие, но принципиальные. То есть, когда дело касалось веры, например, когда дело касалось прославления Иоанна Шанхайского, да, там же очень много людей было против в Штатах. Вот. Это сейчас для нас Иоанн Шанхайский мы все знаем, там в каждом храме почти его иконы сейчас есть. Вот. А тогда это не было так очевидно. И молитва Иосифа, и последнее слово было за ним. Он сказал, что да, все-таки Иоанн Шанхайский – это вот величина. И только тогда Иоанна Шанхайского прославили. То есть с ним считались, его слушали, его мнение было важно, но на конфликт он не шел. Он только там, где это было принципиально, только там, где это касалось веры, где это касалось православия.
Он бывал в России?
Нет, вы знаете, вот он в России, это была единственная страна, где он не бывал, и не бывал он вот из-за чего, потому что только в 2007 году произошло воссоединение, и опять-таки мы говорим о человеческом факторе.
Воссоединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей, да, был подписан акт о каноническом общении.
Да, да, вот, и в Америке в то время был, когда был Иосиф жив, был митрополит Виталий, который резко был против России, он был резко настроен против вообще, ну, все, что было связано с духовенством, он там, я не буду сейчас рассказывать все это, не нужно, не принципиально, но Иосиф, он просто-напросто запрещал ехать, и Иосиф мог, потому что это была его святыня, она принадлежала ему лично, и он мог взять и просто как частное лицо прилететь, но он понимал, что он является представителем, да, и на него действительно равняются очень многие, и он не хотел обострять этот конфликт, поэтому он никогда в Россию не попадал, хотя он безумно хотел, и самая ближняя точка на карте, куда он приехал, это была Болгария, ближе он не мог просто приближаться. Вот, но вот из-за послушания он этого не сделал, чисто вот такой человеческий фактор, о чем он жалел. Но я помню, когда я первый раз приехала в Россию, я уехала в 89-м, в 94-м я вернулась на там ненадолгое время, просто на каникулы, и мне Иосиф в прямом смысле передал 3-литровую банку мира, он мне говорит, раздай кому-нибудь, вот, а я приехала, я уже особо никого не знала, потому что я уже уехала, я уже потеряла какие-то контакты, я просто оставила своей тете в Санкт-Петербурге, я говорю, Валя, ты сама знаешь, кому лучше, кому нужнее, вот сама там ваточки вот как-то помакай и передай. То есть Иосиф всегда очень как-то с благоговением, очень трепетно относился к России, очень любил русских, очень любил вообще православие. Но вот такая была ситуация политическая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Ксения Волкова. Мы говорим о брате Иосифе Мунисе Кортисе, хранителе Монреальской и Иверской иконы Божьей Матери. Ксения была его близким другом. Вы сказали сегодня уже не раз о том, что много времени прошло с момента его гибели в 97-м году, и у вас такая фраза была сейчас в нашем разговоре, что мы вот все уже повзрослели с тех пор и на какие-то вещи по-другому смотрим. А вот святые, а мы сегодня говорим о святости в жизни, в современном мире, понимая под святостью именно святость жизни, человек перед Богом, имея в виду, что святых намного больше, чем те, кого церковь успела канонизировать. А вот святые нас не покидают после своей кончины. Они отходят ко Господу, но продолжают быть нашими собеседниками, нашими друзьями, если это возможно, продолжают быть реальными в нашей жизни. Вот как это происходило в эти годы после гибели брата Иосифа? Как он продолжал присутствовать в вашей жизни?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Никто никогда не задавал, хотя многому
спрашивали.
Да, мой комплимент вам, на самом деле, потому что очень правильный вопрос. Никогда о нем не думал, но у меня сразу же готов ответ. Вы знаете, у меня за 25 лет, наверное, не появилось ни одного настоящего знакомого, который бы стал моим другом, который бы как-то не был связан с братом Иосифом. Вот просто, вы знаете, какие-то чудеса, это, я не знаю, как это происходит, но все как-то связаны через брата Иосифа. Кира Лаврентьева. Я несколько лет назад пришла на радио «Вера», меня пригласили сюда выступить. Мы с Кирой познакомились в прямом эфире, и мы просто не могли оторваться друг от друга. Мы после этого пошли, мы пили 3 или 4 часа чай, вот, и мы стали лучшими подругами. И это только брат Иосиф мог так сделать. И я помню, что когда через год Кира собиралась вот как раз на День памяти Иосифа, который в этом году будет 30 числа, да, и она мне рассказывала, она говорит, ты знаешь, у меня была очень сложная жизненная ситуация, и там был неразрешимый совершенно вопрос, она говорит, у меня голова была забита этим вопросом, и тут, говорит, я собираюсь к тебе на вечер памяти, и ребенок маленький сидит, смотрит какой-то мультик, вот, и в этом мультике поется такая песня, какой-то испанский мультик, и, значит, и там поется песня, что Иосиф, Иосиф, Иосиф тебе во всем поможет, ты только иди. И Кира говорит, я просто как ошпаренная, говорит, причем, говорит, я этот мультик больше никогда не видела, он был по телевизору, она говорит, я не запомнила название, говорит, ну вот эти слова, и это был припев, который постоянно повторялся. И потом Кира говорит, я, говорит, пришла к тебе на День памяти Иосифа, говорит, и она это рассказала, этот случай, и вот этот вопрос, говорит, разрешился буквально за считанные дни. То есть, говорит, он вообще не должен был разрешиться, говорит, он разрешился сразу же. Вот, и у меня каким-то чудом совершенно Иосиф, он, знаете, он со мной разговаривает через вот этих людей. И я чувствую его присутствие, потому что, ну, он жив в моей жизни через этих людей. Кто-то когда-то слышал о нем, кто-то когда-то прочитал книгу, кто-то когда-то молился, понимаете? И потом говорит, а, так вот, вот почему мы с тобой, так вот почему вот так вот. То есть связи, они совершенно метафизические, потому что по-человечески это невозможно, а по-божественному это каждый день. Это каждый день. То есть у меня нет ни одного знакомого, ну, есть у меня знакомые там разовые, понятно, там про Иосифа нет речи, но именно близкие друзья, которые становятся мне по-настоящему родными людьми, это прямые связи. Абсолютно точно в этом уверена. Поэтому он со мной все время.
Если нас сейчас слушают люди, которые, может быть, только-только знакомятся вообще с церковью, или вообще со стороны смотрят на церковную традицию, имея какой-то интерес, но не, может быть, солидаризуясь в опыте совсем. Для такого человека слова вообще о молитве, да, это слова, может быть, чем-то странные. Человек, не имеющий опыта молитвы и опыта ответа от Бога, можно воспринимать молитву как какое-то странное такое обращение куда-то в пустоту, куда-то в небо с какими-то словами. Странное действие, если в это не верить. А еще более странным может показаться, ну, некоторое внутреннее собеседование с ушедшим. В каком-то таком символическом смысле, переносном, там, мы все вспоминаем своих родственников ушедших и можем сказать там про свою бабушку какую-нибудь там, Баба Люсь, ну как-то там, на небе-то. Но все-таки это, ну, это не религиозный акт в строгом смысле слова, в широком, возможно. Но вот человеку, который такого опыта сам не имеет, как бы вы это описали, как бы вы объяснили, что это значит вот, быть в общении с ушедшим святым?
Ну, смотрите, что такое молитва, опять же таки, да, в переводе с, ну, без греческого уже. Это разговор с Богом, да, то есть молитва, прямой перевод – это разговор с Богом. Поэтому, когда мы молимся, мы совершаем просто акт беседы с Богом, мы с ним разговариваем. Но Бог с нами, когда начинает разговаривать напрямую, то есть мы с ним можем напрямую говорить, он с нами нет, потому что это называется шизофрения. И когда Бог начинает с нами говорить напрямую, мы знаем, как эти люди называются. И поэтому слава Богу, что Бог с нами напрямую не говорит. Но Бог навсегда отвечает, если молитва наша искренняя. Он отвечает через что? Через других людей. Одно из его имен – случай, понимаете? Он через книги, через фильмы, через случайно, опять же таки, да, услышаны какие-то фразы, как Кира услышала, иди, иди, Иосиф тебе во всем поможет, понимаете, в детском мультике. Это ответ Божий. И, собственно говоря, мы поэтому и разговариваем с Богом, молимся для того, не для того, чтобы сказать Богу, что нам надо, а для того, чтобы услышать, что Он ждет от нас. Вот. Поэтому, понимаете, кто с кем разговаривает, кто во что верит, тот то в этой жизни не получает. Вот, поэтому для меня молитва – это вот такой акт близкого общения. И, соответственно, грех, промах, опять же таки, да, в переводе, означает, что, ну, то, что мы отходим, то, что нас не слышат, то, что нам становится сложнее в жизни жить. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы вот эта связь с нами оставалась как можно ближе и как можно дольше. Вот, по поводу второй части вашего вопроса, это про общение с ушедшими. Ну, вы знаете, даже не буду шутить на эту тему, но скажу абсолютно серьезно, что, знаете, у Бога же нету мертвых, у него нету живых, у него все живы, у Бога живы все. Это у нас есть какие-то представления, да, там о том, что вот сегодня здесь с нами человек, завтра нет, а у Бога-то все живы. Собственно говоря, поэтому мы и ходим на родительские субботы, да, потому что мы знаем, что если им там плохо, нам никогда здесь хорошо не будет, и назови это как хочешь, там, родовыми какими-то вещами, там, или еще какими-то. Не буду такие слова использовать, которые все знают, да, но для этого мы ходим, чтобы соборно помолиться, чтобы им стало лучше, потому что им там лучше, нам проще. Вот, если им там хорошо, вообще прекрасно, потому что нам тут тоже будет очень хорошо, поэтому мы ходим на родительские субботы. Проблема у нас в том, что, вы понимаете, у нас некому нам объяснить, для чего мы молимся, вот, как мы должны молиться, в принципе, по-хорошему, да, в лучшем случае и в худшем случае, потому что молитвы бывают разные, как мы потом уже это понимаем. Вот. И, собственно говоря, вот эта связь, она все время с нами. Это не важно, где человек, в каком он измерении. Это как вода. Сегодня она жидкая, завтра она превратилась в пар, послезавтра она опустилась опять на землю, превратилась в лед. Но это вся та же жидкость, понимаете, но ничего не изменилось. Так и человек, душа уходит, дух остается, и неразрешенные проблемы, которые человек, предположим, не решила бабушка своих проблем, понимаете, у Бога вечность, он подождет. У бабушки есть дочка, у дочки есть внучка, у внучки есть жучка, кто-то дорешит когда-то эти проблемы.
Кто-то да вынет репку, наконец-то.
Да, да, кто-то да вынет репку. Кстати, сказка «Репка» – это про это. Это про родовые проблемы в том числе. Вот, понимаете, и получается, что у нас-то 70, а еще 80, у нас-то век ограничен, и поэтому в нашем интересе вопросы надо прорешать быстро и эффективно. Без молитвы это невозможно. Мы не барон Мюнхгаузен, который вытягивает себя за волосы из болота. Поэтому для этого молимся. И когда мы встречаем таких людей, как Иосиф, мы понимаем, что это возможно. Потому что вот у Иосифа, вот тоже у меня в фильме есть последние кадры, буквально за несколько часов до его смерти, кончины, вот батюшка, который снимал его, опять-таки, на домашнюю камеру, его последние слова Иосифу были молодежи. Он говорит, будьте совершенны, как Отец вас небесный, вам все дано для этого. То есть понятно, что мы не станем совершенны, но мы можем стремиться, понимаете, к этому. То есть есть же разница между стремиться и быть, хотеть и мочь. И мы, как взрослые люди, все это должны понимать. Вот. Поэтому ну, Господь и помыслы целует, то есть мотивы, они же тоже учитываются. И когда мы видим такие живые примеры, мы понимаем, что да, да, можно, да, мы не можем, но оно есть. Вот. Есть к чему стремиться. Это живой пример. Вот в этом, мне кажется, вся суть вот этого феномена на сегодняшний день. То есть эти люди вокруг нас, нам надо быть внимательнее, потому что мы никогда не знаем, кто кого мы встретили. Может, это Христос пришел, может, это святой с тобой сейчас чай пьет. Но обрати внимание, как он живет, обрати внимание, что у него в жизни происходит. Может быть, тебя это тоже будет касаться, но не сейчас, там, через какое-то время, может быть, опосредованно. Нам же Господь всегда посылает все картинки заранее. То есть все, что мы видим сейчас, это либо с нами было, либо это сейчас, либо это будет. Поэтому просто повнимательнее, и все.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, что 30 октября в 6:30 вечера в Доме русского зарубежья в Москве по адресу Нижняя Радищевская, дом 10, это рядом с метро Таганка, пройдет День памяти брата Иосифа Муниса Кортиса, традиционный ежегодный День памяти, приуроченный, слово «приуроченный», наверное, не очень здесь правильное. Эти даты 30-31 октября, это в ночь 30 на 31 октября погиб, был убит брат Иосиф в Афинах. И вот традиционно его друзья, хранители его памяти, его близкие люди устраивают такой день памяти. И вот сегодня одна из таких хранительниц, Ксения Волкова, была с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор. Я думаю, я уверен, что мы с вами не в последний раз встречаемся на волнах Радио Вера.
Спасибо вам большое. Вы знаете, небольшую такую ремарку. В прошлом году к нам подходило очень много людей, которые именно слушали программу Вера. То есть я удивилась, насколько люди, вот качественная аудитория, да, вот у нашего радио. Люди, кто-то прилетел на один день с Сахалина, какой-то врач прилетел из Волгограда. То есть люди приезжают, люди чтят, люди молятся, они слышат, да, вот эту молитву, они чувствуют ответ. И я удивилась, что именно в прошлом году было очень много людей, которые специально вот приехали на этот день памяти. Потому что они говорят, вы знаете, у нас, говорит, вот у многих, говорили, у нас год начинается с этого дня. И потом что-то происходит. У кого-то с детьми стало лучше, у кого-то что-то еще. И у меня просто у меня нет времени, а муж общается, и он мне, когда вот это все дает, эту выкладку, я удивляюсь, насколько это все живо. Так что спасибо огромное, что пригласили. Ждем с нетерпением других встреч.
Дай-то Бог. Спасибо огромное. На микрофоне был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».